Это связано с возбужденным уголовным делом, которое сейчас уже направлено в суд. По статье 312, части 1, сокрытие имущества, подвергнутого описи и ареста. Там речь идет якобы о сокрытых трех предметах. Это блок питания, монитор 99-го года выпуска, блок питания 2001-го года выпуска и металлический ящик. Они были описаны 4 года назад в одном из офисов организации, которая аффилирована ТОЗПРОПСУМа, оценочная стоимость этого имущества, якобы сокрытого, составляет 1300 рублей. Никакого сокрытия не было, это вообще нонсенс, так как это имущество находится в сохранности. Оно лишь было перевезено из одного офиса в другой в связи с истечением срока аренды, о чем были уведомлены приставы. Об этом факте известно, это есть в материалах уголовного дела. Ну и кроме того, это имущество не передавалось на ответственное хранение, оно было описано, но не был составлен акт передачи на ответственное на хранение. В том акте, который составлялся в акте офиса, отсутствует моя подпись под списком этого имущества. Ну, там еще ряд есть оснований считать, что это дело фальсифицировано, причем фальсифицировано достаточно грубо. Ну и когда это дело начнет рассматриваться по существу, мы будем это доказывать, естественно, в том числе будем пытаться добиться привлечения к уголовной ответственности тех, кто фальсифицировал это уголовное дело. Ну и абсурдность обвинения, оно само по себе, конечно, достаточно очевидно для меня, там, для моего адвоката, для тех, кто изучал эти материалы уголовного дела, я их выкладывал в соцсетях. И оно возникло хронологически, это уголовное дело, буквально через 1,5-2 недели после того, как УЗПП опубликовала памятку потребителям при посещении оккупированных территорий, то есть Крыма. Эта памятка вызвала большой общественный резонанс. Буквально там на следующий день высказался господин Путин, президент Российской Федерации, на заседании так называемой общественной палаты. Он прокомментировал, что наша организация якобы является иностранным агентом, по его сведению, и обслуживает интересы иностранных государств. Хотя иностранным агентом мы не являемся, а Путина дезинформировали, очевидно, в очередной раз его помощники. Сегодня было принято, ну, с одной стороны, несколько неожиданное решение, потому что у нас любое законное решение суда в нашей судебной системе является неожиданным. Но суд решил дело возвратить прокурору в связи с тем, что есть нарушения, которые, по мнению суда, мы по-нашему тоже препятствует вынесению приговора. Там не установлено время совершения преступления, место совершения преступления. Там вообще ничего не установлено в том вот обвинительном акте, который прокуратура направила. Дело сегодня было возвращено прокурору. Вынесено постановление суда на этот счет. До этого дела судьей другого судебного участка, который начинал рассмотрение этого дела, было передано другому судье. То есть его уже футболят не первый раз. Вот это вот дело, его просто суды не хотят рассматривать ввиду очевидных казусов, из которых состоит этот обвинительный акт, при котором абсолютно невозможно вынести обвинительный приговор, даже если очень старый.
Какого наказания требует прокуратура?
Пока прокуратура не требует никакого наказания, поскольку еще не дошло до этой стадии судебного разбирательства, но статья 312, часть 1, предусмотрена до 2 лет лишения свободы. Кроме того, у меня еще имеется судимость за клевету на фонд Храма Христа Спасителя, которая не погашена, когда меня осудили в связи с тем, что я назвал этот вот комплекс бизнес-центр, где существует 46 коммерческих фирм. На самом деле эти сведения не подтверждены документально. Когда суд рассматривал это дело по клевете, все эти сведения тоже были представлены в суд. То есть там не то, что клеветы никакой нет. Фактически то, что суд посчитал клеветой, является доказанным фактом. Причем юридическим фактом, доказанным во время других судебных разбирательств, в частности, нашей тяжбы с подвоем патриарха Московского и всея Руси, когда УЗПП обжаловала нарушения, связанные с осуществлением торговли сувенирами и другими предметами в лавках Храма Христа Спасителя. Ну вот у нас такая судебная система, что, конечно, законное обоснованное решение по делам, которые носят такую политическую подоплеку, конечно, добиться крайне сложно, практически невозможно. Но вот сегодня такой вот произошел несколько нас приятно удививший случай, когда суд все-таки согласился с нашим ходатайством. Причем на первом этапе, когда другой судья рассматривал это дело, мировой судья, мы заявляли аналогичное ходатайство о передаче дела прокурора, оно было отклонено, а вот сегодня суд аналогичное ходатайство уже по своей инициативе рассмотрел и удовлетворил.
А следующее заседание?
Ну, сейчас дело возвращено прокуратуре, сейчас неизвестно. Прокуратура должна устранить нарушения формально, хотя абсолютно непонятно, как она их устранит. Там вообще нет никакого состава, не то что состава преступления, там событий преступления нет. Что они там будут делать, непонятно. То есть им нужно будет переписывать кардинально этот обвинительный акт. Смогут ли они это сделать или нет, еще неизвестно. Но если будет известно, ну, после Нового года начнут слушаться заново.
Та самая памятка для выезжающих в Крым. Что стало поводом для того, чтобы ее написать? Вы хотели действительно предостеречь граждан, или это был отчасти для вас и политический шаг, чтобы показать, что на самом деле это значит? Ведь ясно, что российское государство не намерено преследовать тех, кто выезжает в Крым. А в других странах эти люди вроде как и бывать-то не должны по мысли Кремля, которые всех ориентируют на то, чтобы отдыхать в Крыму, кто особенно этому рад.
Вы знаете, два фактора оба повлияли на наше решение опубликовать эту памятку. Во-первых, действительно были жалобы и запросы от потребителей, которые пытались у нас проконсультироваться по поводу разных ситуаций, возникающих с поездками в Крым, приобретением там недвижимости, поскольку, например, отсутствует там база данных регистрации сделок, она была украинской стороны, и доступ к этой электронной базе, он был заблокирован, то есть невозможно проследить чистоту сделок. Есть обращение по поводу покупки сложной бытовой техники, на которую отсутствует гарантия производителя, отсутствует иногда сервисная поддержка от производителя в связи с тем, что были введены санкции после оккупации Российской Федерации Крыма. Санкции, я имею в виду западных стран, США, Евросоюза, других стран, которые своим производителям запретили вести деятельность в Крыму. Отсюда у потребителей возникают очевидные проблемы. При обретении недвижимости, при покупке сложной бытовой техники мы разъясняем, какая сейчас эта проблема. Но наибольшая из нас, конечно, вызвала наше разъяснение по поводу поездок в Крым в связи с наличием в украинском законодательстве административной и уголовной ответственности за несанкционированное посещение вот этих оккупированных территорий. Мы не сказали ничего нового, чтобы не было ранее известно, но в России эта тема жестко табуирована. Кроме того, мы там дали оценку правового статуса Крыма. Это действительно с точки зрения норм и принципов международного права является в данный момент оккупированной территорией, так как Российская Федерация не получала согласия Украины, как требует то законодательство, прежде всего, и российское, не только международное право, на передачу вот этой вот территории Российской Федерации. А без согласия Украины, согласно, опять же, российского законодательства, российской конституции, присоединять другие территории нельзя. То есть никакой референдум здесь не является основанием, тем более такой вот постановочный, такой фейковый референдум, поскольку Крым не обладал никакой субъектностью. У нас до сих пор действует ряд международных договоров между Российской Федерацией и Украиной, в частности, договор о государственной границе, где Крым определенно как территория Украины. Эти договоры не денонсированы, они имеют юридическую силу, причем высшую юридическую силу, так как у нас это положение закреплено в Конституции Российской Федерации. На наш взгляд, здесь ситуация с правовой точки зрения абсолютно очевидна. То есть действительно это оккупированная территория. И кроме того, поскольку украинские власти не только формально ввели вот эту уголовную и административную ответственность, но есть массовые случаи привлечения к уголовной ответственности за несанкционированное посещение этих вот оккупированных территорий и вообще за несанкционированный въезд в Украину. Ну, в основном, конечно, это пока касается ситуации на Донбассе, когда въезжающие туда российские граждане с намерениями участвовать на стороне так называемого ополчения, то есть вот этих вооруженных формирований, которые контролируют Донбасс, привлекаются, ну, если они попадают под украинскую юрисдикцию, привлекаются к уголовной ответственности, в том числе вот за несанкционированное посещение этих территорий. А такая практика есть в Украине, там порядка 90 уголовных дел. На момент выпуска этой памятки, нам об этом было известно, возбуждалось в отношении российских граждан. Поэтому мы предупреждаем, эта опасность вполне реальная. Ну и кроме того, конечно, наша цель была и объяснить широкой общественности саму вот эту вот правовую ситуацию, действительно разъяснить, что Крым никак не может считаться территорией Российской Федерации с точки зрения и международного права, и даже российского законодательства. Это действительно оккупированная территория, и это, конечно, для многих стало таким неким откровением, поскольку действительно эта тема была жестко табуирована до нас.
Ресурсы, на которых была опубликована эта памятка, был заблокирован за интернет-ресурс.
Да.
А вас, организацию Общества защиты прав потребителей, обвинили в том, что вы действуете в интересах иностранных государств. Это то, что вы упомянули.
Да.
Это значит попытка выставить вас как иностранного агента. Вот этот процесс сейчас в какой стадии?
На самом деле, в тот же день, как только вот эта вот памятка такая из нас получила, мы ее опубликовали за несколько дней до этого, ну, там, по-моему, в четверг. Она там начала обсуждаться активно, там, и в соцсетях, и в СМИ, которые ее опубликовали, но в основном, конечно, были украинские СМИ. А в понедельник она такой действительно вызвала такой резонанс большой, когда об этом стали, о своей позиции неприятия вот этой вот памятки нашего, вот этого вот демаршевской публикации, стали заявлять депутаты, стали писать заявления Генеральной прокуратуры. И в этот же день отреагировала Генеральная прокуратура. Нам буквально в понедельник вечером, как только вот пошла такая волна в СМИ, утром в понедельник вечером нам заблокировали наш сайт, позже заблокировали мой живой журнал, Роскомнадзор заблокировал доступ к этим ресурсам. И Генеральная прокуратура выпустила новость, релиз на своем сайте, сообщила об этом в СМИ, что она усматривает здесь признаки состава преступления, фактически сепаратизм, то есть призывы к изменению там территориальной целостности и так далее. То есть это такая серьезная уголовная статья. Живой журнал у меня по-прежнему заблокирован. Сайт мы после 2 месяцев походов по судам нам удалось добиться его разблокировки, после того, как мы были вынуждены все-таки эту памятку с самого сайта удалить. Мы ее разместили на ряде других ресурсов и поставили на нее ссылку. Но на самом сайте она сейчас отсутствует, иначе у нас автоматически происходит блокировка сайта. Но, тем не менее, эту памятку можно найти на других ресурсах. А живой журнал у меня до сих пор заблокирован.
То есть получается, что здесь не обвинение в том, что вы получаете средства из-за рубежа. То есть это не та формула, по которой вычисляют в России иностранных агентов. Это немножко другое, да?
Насколько я понимаю, это было, вскользь прозвучало в судебном процессе, когда мы оспаривали блокировку сайта, когда представители Генеральной прокуратуры высказали, что ФСБ, которое занималось вот этим вот делом, связанным с сепаратизмом якобы, направило материалы этой памятки для проведения экспертизы, специалисты там по русскому языку, там лингвистическую экспертизу должны были провести, и я так понял, что там было дано отрицательное заключение, то есть им не удалось провести экспертизу, которая бы им подтвердила, что там действительно есть с точки зрения вот лингвистики такие вот смысловые обороты, обороты речи, которые можно было бы признать призывами к нарушению территориальной целостности. И в итоге эта ситуация не получила развития, но, несмотря на это, через буквально там 2 недели было заведено уголовное дело, а узнали мы о нем, то есть я лично узнал о нем, лишь через несколько месяцев, через пару месяцев после этого, когда меня задержали на Казанском вокзале, надели наручники и доставили в УВД. Там я выяснил, что я еще и нахожусь, оказывается, в федеральном розыске.
Слишком многие потребительские, казалось бы, истории становятся политическими с подачи Кремля. Я имею в виду и контрсанкции против Европы, и история взаимоотношений с Турцией, и туристические вещи, которые были спровоцированы тем же сбитием самолета в Турции, а также гибелью российского чартера в Египте. Есть ли по этому поводу послание, что ли, к потребителю или обращение, которое бы Общество защиты прав потребителей сочло необходимым донести? Что им следует знать и понимать относительно вот этих ситуаций?
Действительно, многие потребители не понимают, что вот эта вот ситуация на продовольственном рынке, она напрямую зависима именно от введения России вот этих вот безумных контрсанкций, вот этого продуктового эмбарго. Они, многие не понимают, в какой зависимости находится Россия от импорта продовольствия, в частности, еще и потому, что вот такая картина не совсем объективная складывается в связи с тем, что вот многие потребители, например, покупают банку там консервированных помидор в магазине, видят, что стоит место производства, скажем, село Раздольное, Краснодарский край. А на самом деле это не место производства, это место фасовки. Помидоры, скорее всего, завезены из той же Турции или из Евросоюза были завезены раньше. Специи для маринада были тоже завезены из-за границы. Банки тоже, скорее всего, не в Российской Федерации произведены. Все это, соответственно, на импортном оборудовании расфасовано фасовщиками, как правило, тоже выходцами откуда-нибудь из Средней Азии. А российского в этом продукте может быть только этикетка. Да и то, чаще всего этикетки у нас тоже пытаются печатать за границей, в частности, в Финляндии, где дешевле и качественнее, и быстрее. То есть у нас вот доля присутствия чисто российских продуктов на российских полках, она намного меньше той вот необъективной картины, которая складывается в сознании потребителя. Просто сейчас уже продуктовая инфляция опережает в связи с введением этих контрсанкций обычную инфляцию там где-то на 10%, и эта тенденция только будет увеличиваться. И потребители должны, наконец, понять, что есть причинно-следственная связь между вот этими вот внешнеполитическими этими дебалишами, между игрой в эти санкции, к которым Россия абсолютно не готова, и резким повышением цен. И готовиться им, конечно, нужно к не совсем простым временам, потому что продуктовая инфляция будет расти. Сейчас в последнее время вот введены санкции и в отношении Турции, а Турция – это крупный поставщик, особенно в таких сферах, как поставка там тех же овощей, фруктов отдельных видов. То есть мы сильно зависимы были и от импорта из Евросоюза. То есть российский рынок продовольствия будет лихорадить, и будет лихорадить его серьезно. Причем в сложившейся политической ситуации, когда по имиджевым соображениям власть не может допустить такого резкого роста цен на социально значимые продукты, а никаких экономических механизмов воздействия у них нет, то, скорее всего, мы столкнемся уже в самое ближайшее время с такой тенденцией, что просто дешевые продукты будут исчезать с полок магазинов. Повысить цены на них торговля не сможет, опять же, в связи с административным давлением, связанным с имиджевыми потерями для власти, и власть, естественно, будет отыгрываться на торговле, из них делают козла отпущения, их будут заставлять, опять же, административными мерами поддерживать искусственно уровень цен, который им в убыток, и они не смогут работать. То есть сейчас пока еще есть старые товарные запасы, есть действие старых контрактов, и это как-то ситуация смягчается. Но если эта тенденция будет развиваться, то мы уже в ближайшее время столкнемся с дефицитом привычных, дешевых позиций по тем или иным продуктам. Здесь в группе риска, прежде всего, молочные продукты, мы сильно зависимы. Контрсанкции были введены в условиях, когда, я так понимаю, даже, наверное, и президенты, и правительства в полной мере не понимали степень зависимости России от импорта продовольствия. Опять же, многих вот забивает с толку вот эти вот формальные цифры Госкомстата, когда значит, что там, например, консервированная банка помидор произведена в Краснодарском крае, хотя там российского в ней в лучшем случае сетка. То есть вот эта вот лукавая статистика, она влияет на принятие в том числе и политических решений. То есть потребители могут столкнуться с дефицитом привычных дешевых продуктов уже в следующем году. Это вполне такая очевидная тенденция, и все к этому идет.
Очевидно, в эту же ситуацию, в эту же проблему внесет вклад и спор дальнобойщиков с государством по поводу системы Платон.
Да, безусловно, безусловно. Система Платон то же самое, поскольку действительно логистика – это важная составляющая, особенно для продуктов, особенно, кстати, для дешевых продуктов, она еще более важная составляющая. Одно дело доставить там банк черной икры, скажем, там копеечные логистические затраты, а другое дело доставить тонну картошки или помидоры. Там уже логистические затраты существенны на их доставку. И вот эта вот ситуация с дальнобойщиками, она, конечно, резко усугубляет ситуацию, и опять же, турецкая ситуация, и, в общем, ничего хорошего ждать не придется. И здесь действительно либо правительству придется отпустить цены, что называется, разрешить торговле, не оглядываться на какие-то там соображения, связанные с таким резким повышением цен, опустить цены, либо мы столкнемся с дефицитом продуктов. Но я так понимаю, что по имиджевым соображениям для власти первый вариант неприемлем. Здесь еще, знаете, важная тенденция, о которой тоже потребителям нужно помнить и учитывать ее, формируя свое какое-то потребительское поведение на новом этапе нашего развития, что ли, или в следующем году, может быть, не только в следующем, а и в последующие годы, что потребители сейчас это просто не понимают, что у нас еще произошло резкое снижение качества продукта. Сейчас еще цены сдерживаются за счет качества. То есть качество упало, цены еще поддерживаются. Прежде всего, за счет чего упало качество? Российская Федерация стала экспортером номер один в мире по ввозу пальмового масла. У нас вот все импортозамещение, это когда мы качественные товары из Евросоюза заместили пальмовым маслом, завозимым из Индонезии и Малайзии. Причем, поскольку нет реально никакого контроля за качеством и безопасностью этого продукта, он ввозится часто в старые, абсолютно неприспособленные, то есть каких-то, ну, буквально ржавых бочках, это не преувеличение, действительно так, и об этом есть масса свидетельств, просто как нефтепродукты, хотя это пищевой продукт. Кроме того, практически всегда везут то пальмовое масло, которое по своим характеристикам не подходит и не может быть введено в другие страны, где осуществляется жесткий контроль за качеством и безопасностью, скажем, в Евросоюз. Те масла, которые по своим характеристикам качества и безопасности не подходят для Евросоюза, она идет в Российскую Федерацию. Еще большая проблема с пальмовым маслом, что оно очень разное и по качеству и по цене. То есть нет таких жестких стандартов у производителей индонезийских и малазийских. То есть оно и в ценовой категории может отличаться там, в 5 раз от самого очищенного и самого высококачественного до самого низкокачественного. Так и по своим показателям, по содержанию там вредных примесей, по ПДК, по отдельным показателям, по отдельно допустимым концентрациям. А в Российскую Федерацию вот поступает вот самый низ, то есть самый низкокачественный, потому что производители находятся под таким жестким давлением, связанным с ценовой политикой, с давлением государства, что они вынуждены вот за счет резкого снижения качества поддерживать вот такой уровень цены. Сейчас пальмовое масло стало в огромном количестве использоваться везде. У нас вот уже из пальмы делают сыр, уже вот эта вот пластилиновая замазка, которая выдается за сыр, на всех полках присутствует. Оно идет везде. В сыр, в мороженое, в творог, во всю молочную продукцию. То есть это уже стал такой вместо, наверное, хлеба, знаете, вот у нас раньше пословицы были там «хлеб всему голова». Я вот помню даже, у нас, по-моему, где-то там в школе висело, да, вот когда я учился, чуть ли не на входе, лозунги, да, и вот так вот воспитывали. Сейчас у нас пальмовое масло – национальный продукт. Мы номер один в мире по его ввозу в Российскую Федерацию. Он сейчас идет везде.
Когда говорят сейчас о настроении российского общества, о том, что 90% поддерживают действия Кремля и Путина, несмотря ни на что, все-таки часто оговариваются, что все это будет происходить до тех пор, пока телевизор будет выигрывать в споре у холодильника. Потребительская ситуация может переломить ситуацию политическую. Вы, казалось бы, на стороне потребителя, то есть фигурально холодильника. Но вас потребитель до сих пор не хочет слышать.
Вы знаете, на самом деле люди готовы мыслить как потребители. Вот эти вот, на мой взгляд, все-таки немножко лукавые опросы, которые говорят там о 90% поддержке, потому что поддержка, она такая, знаете, очень узкая, по очень таким болезненным или таким чувствительным для сознания рядового обывателя, особенно такого рудимента, такого имперского сознания вопроса, например, там вопросов Крыма, ложно понимаемое, возможно, национального величия, в чем оно заключается. Но в вопросах, например, введения мер, связанных с уничтожением продуктов, вот этот вот знаменитый указ о давке гусей, реакция как раз скорее резко отрицательная, и большинство как раз вот эти вот меры правительства не поддерживает, в том числе и меры по введению контрсанкций. Мы это видим просто по своим отзывам, по той обратной связи, которую мы имеем с потребителями. Скажем, вот это вот памятка по Крыму, она вызвала, да, неоднозначную реакцию. Наша аудитория, ну, то есть большая ее часть, я не буду это скрывать, она отнеслась к ней негативно, именно вот по политическим соображениям, хотя многие, цифра, естественно, была не 80%, ну, где-то там чуть больше 50%, там примерно вот так, 50-60% высказывались негативно по тем отзывам, которые к нам поступали. Здесь действительно задеты вот эти вот такие нежитые имперские комплексы, и людям сложно передать эту информацию, как же так вот Крым, да. А в вопросах, связанных, например, с указом об уничтожении продуктов, с введением продуктового эмбарго, наоборот, большинство тем, кто к нам обращается, вот мы это видим по обратной связи, они резко негативно оценивают вот эти вот меры правительства. Причем самые разные категории. Пенсионеров до молодежи, работающих, неработающих, разных. Они действительно оценивают эту ситуацию как крайне негативную. Вот этих мер, связанных с уничтожением еды, с дальнобойщиками, например, с введением контрсанкций в отношении Евросоюза, Турции, которые вот действительно создают такую продуктовую резкую инфляцию, большинство не поддерживает, по крайней мере, по нашим данным.
За все то, что вы пытаетесь рассказать потребителям, вас власти готовы объявить врагом государства. А вы для себя лично в связи с этим какой прогноз на 2016 год имеете?
Вы знаете, уезжать я никуда не планирую. Я считаю, что несу также определенную ответственность за то, что происходит в стране. Хотя и пытаюсь что-то сделать, но тем не менее тоже ответственность несу за то, что происходит. Поэтому уезжать я никуда не собираюсь. Естественно, мы будем бороться, будем отстаивать нашу позицию. Ну, а от тюрьмы и сумы не зарекайся, тем более в России. Сложно предугадать, что будет дальше. Ситуация, конечно, развивается не самым благоприятным образом, но, тем не менее, будем всеми доступными способами бороться.